ожидают вас за бортом. Задача ясна?» Ратибор повернулся к Демину, не промолвившему ни слова со времени знакомства. «Вполне», — лаконично ответил пограничник, — «жду связи». «Ждите», — Ратибор протянул руку. «Попробуем поработать в связке и не наделать ошибок. Почему я не встречал вас раньше?» «Наверное, потому что я недавно вернулся из глубокой разведки». «Большое Магелланово? Андромеда?» «Треугольник. Одна из ближайших к нашей галактик». «Неплохая характеристика. Только не лезь на рожон, демонстрируя бесстрашие. Не полезу». По губам Демина скользнула тонкая усмешка. «Я чту 3С вашего шефа». Ратибор прищурился, с новым интересом взглянув на собеседника. Знаменитые законы развития Железовского, известные под названием 3С, означали самоанализ, самоконтроль, самосовершенствование. «Тогда сработаемся». Демин кивнул. «Возражений нет. Для краткости по связи можешь называть меня просто ДД». Ладонь у него была широкая и твердая. Ратибор невольно вспомнил ладонь Анастасии и вздохнул. «Встречи с девушкой снова оттягиваются на неопределенное время». Разошлись в разные стороны. Пограничник в зал координации, Ратибор в сопровождении пилота в транспортный отсек, где его ждал патрульный Когг. Еще через четверть часа он входил в гнездо управления драккаром Пакмака, рассчитанное на 3 человек. Шадрин, вечно взъерошенный, суетливый, что было заметно даже несмотря на скафандр, ждал Берестова, готовясь уступить ему место. Они хлопнули друг друга по плечу. И заместитель вылез из центрального кокона, пересев в пустующий соседний. «Подробности гибели Халида известны?» «Какие там подробности?» Наткнулся на искру, и все. Слишком близко подошел к БВ. «Не мог пустить вперед беспилотную машину?» «Пограничники с опытом Кобры не должны допускать таких проколов». «Жаль, парни, жаль», — согласился Шадрин. Ратибор упал спиной в мягкие захваты кокона, проверил подсоединение всех коммуникаций своего скафандра к оборудованию кресла и только тогда включил обзор и одновременное считывание информации. Сигналы всех датчиков и видеокамер драккара подавались непосредственно в мозг пилоту, и поэтому гнездо рубки имело изнутри вид ребристой полости с 2 небольшими выступами перед креслами-коконами пилотов. При необходимости выступы трансформировались в пульты ручного управления, однако на памяти Ратибора такого не случалось ни разу. Надежность пакмаков была 100%. «Научники Гордея ведут себя хорошо?» — спросил он. «Нормально», — ответил Шадрин. «Извини, командир, сожалею, что не смог уговорить Железовского дать тебе отдохнуть. Мы бы потерпели». «Ничего, все нормально. Где чужане?» «Первый дрейфует параллельно каналу БВ в 100 мегаметрах, практически в зоне непрогнозируемого риска. Вероятно, он поврежден. А второй крутится рядом, то и дело натыкаясь на маяки». 17-й, как слышите?» «Слышу хорошо. Старший обоймы Ерохин. Опер информацию принял. Жду цели указаний». «Ваша цель — чужанин. Крутите свои программы. С вами в связке будет работать ПАКМАК-9. «Девятка, понял?» «Так точно, командир». 17-й, ложись в келеваторе по пелингу». «ДД, я Берестов, как слышишь?» «Четко», — ответил спокойно Демин. «Приступили?» «Приступили». Ратибор дал в эфир сигнал «всем связь», получил в ответ длинную очередь зеленых огней и цифр. Ведомые модули Пакмака докладывали о готовности к работе с новым координатором, заменившим Шадрина. «Вперед!» — бросил Ратибор инку Драккара. «Выходи на поврежденного чужанина». «Что ты задумал, Берестов?» — спросил Демин. «Пока ничего, посмотрю. Надо попробовать вытащить его из зоны, он и явно нуждается в помощи». «Если бы они нуждались в помощи, — хмыкнул Шадрин, — то второй давно вытащил бы своего коллегу, а он что-то не торопится. Разберемся». Ратибор снова вспомнил умоляющий взгляд Анастасии и просьбу не лезть на рожон. Чужане. Железовский вошел бесшумно и невольно слышал последние фразы диалога. «Вы потеряли уже 2, — резко сказала Баянова, стоя к Эрбергу в полоборота. «А корректного объяснения случившемуся нет до сих пор. В чем дело?» «Это погранзона?» Угрюмо проговорил командир пограничной службы, одетый в официальный костюм пограничника, темно-зеленые полукомби, серый галстук, серые туфли. «Зона непрогнозируемого риска». «Но теряем-то мы не просто людей, теряем профессионалов, пограничников. В чем дело? Плохая подготовка кадров?» Эрберг пожевал губами, но промолчал. Железовский кашлянул. Собеседники повернулись к нему, потом командир наклонил голову и сказал: «Я доложу вам о принятых мерах», и вышел. Баянова и комиссар 2 отдела безопасности остались одни. «Да», — сказала председатель Секона, разглядывая нового посетителя. «Сегодня неудачный день, одни неприятности». «Итак, другарь Аристарх, что это может быть?» Баянова, дежурным жестом, не думая, поправила пышные волосы, мельком взглянув на свое отражение в зеркале противоположной стены, и перевела взгляд на виом, показывающий объемное изображение необычной конструкции, похожей на тонкий и длинный побег бамбука в шубе острых шипов, игл и ворсинок. «Садись, поговорим сидя, у меня есть несколько минут». Железовский опустился в предложенное ему кресло и застыл каменной скульптурой уставшего олимпийца. Будучи по натуре домоседом, он решал все вопросы, практически не выходя за пределы управления, максимально используя возможности видео и пси-связи. Но председателю комиссии социального контроля он являлся, и для этого имели свои причины, не визуально, а материально. «Канал большого выстрела — следствие», — пробасил он, поняв вопрос. «Причин же не видит пока никто. Ни F-аналитики-безопасники, ни научники». «Никто», — задумчиво повторила Баянова, поднося палец к острому концу побега. «А через год пуля достигнет системы. Ты представляешь, что произойдет?» Железовский ответил не сразу. «Через 2 дня БВ воткнется в омегу Гепарха. Посмотрим». Хотя уже сейчас F-аналитики выдали прогноз столкновения. Председатель Секона очнулась